Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент США Барак Обама выступил перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Уместно ли параллели с выступлением Джона Кеннеди? Марат Гельман уволен с поста директора Музея современного искусства в Перми. По каким причинам? 10 лет назад арестован первый из сотрудников компании «ЮКОС» Алексей Пичугин. Каковы шансы, что приговор о пожизненном заключении Пичугина будет успешно оспорен в Европейском суде? Такие вопросы поставила перед нами среда, 19 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Главным событием визита президента США Барака Обамы в Германию стало выступление президента США в Берлине у Бранденбургских ворот. Обама выразил готовность вести переговоры с Россией о сокращении обеими странами еще на треть количества стратегических ядерных боеголовок и обратился фактически ко всем проблемным моментам своей президентской политики. Примерно 50 лет назад у Бранденбургских ворот выступил другой американский президент Джон Кеннеди. Это выступление вошло в историю, и, конечно, параллели между двумя такими событиями не избежать. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Параллельно визиту американского президента прошли демонстрации протеста, в частности партии пиратов, против ущемления свободы в интернете, против прослушивания разговоров граждан и против бесконтрольного использования беспилотников. Организация «Международная амнистия» на своей демонстрации потребовала немедленного закрытия тюрьмы Гуантанамо. Несмотря на это и на то, что берлинцы и гости столицы почувствовали на себе беспрецедентные меры безопасности, атмосфера вокруг визита Барака Обамы была праздничная, чему способствовала хорошая, солнечная, но все же слишком жаркая погода. Такой жаркой дружбы между США и Германией все же еще пока нет. Бургомистр Берлина Клаус Воверайт, выступавший с первым приветствием Бараку Обаме, напомнил о значении американского воздушного моста, снабжавшего западный сектор Берлина продуктами и всем необходимым во время советской блокады города с июня 1948 по август 1949 года. Напомнил он и об исторических берлинских речах других американских президентов, предшественников Обамы, Джона Кеннеди 50 лет назад и Рональда Рейгана 25 лет назад, с призывом к Михаилу Горбачеву сломать Берлинскую стену и открыть Бранденбургские ворота. Предваряя выступление Барака Обамы, канцлер Ангела Меркель назвала США ответственным партнером и сильным другом Германии. Дружба, помощь и верность США по отношению к Германии – единственная в своем роде. Меркель заявила также, что обе страны будут продолжать усилия по созданию совместной американо-европейской зоны свободной торговли. В своей 30-минутной речи Барак Обама предложил новое сокращение ядерного потенциала США на одну треть и сокращение стратегических ядерных вооружений в Европе и выразил надежду, что его предложения будут поддержаны в России. Во время выступления Барак Обама снял пиджак, давая этим жестом понять, что присутствует на встрече друзей. Клаус Воверайт последовал его примеру. Публика, сама страдавшая от жары, отнеслась к поступку президента с явным одобрением. Перед историческими Бранденбургскими воротами президент США напомнил о борьбе восточных немцев против диктатуры, угнетения, за свободу и несколько раз в своей речи обращался, как он выразился, к духу Берлина. К духу Берлина как символу свободы.
Я не первый американский президент, который выступает у Бранденбургских ворот. Однако я горжусь тем, что нахожусь на их восточной стороне, чтобы воздать должное прошлому.
Обама говорил о недостаточной поддержке извне государств, в которых происходят процессы движения общества к демократии. Отсылая к неоднократно звучавшей цитате из знаменитой речи Джона Кеннеди 50 лет назад «Я берлинец», Барак Обама сказал, что и демонстранты «Арабской весны» тоже в этом расширительном смысле «берлинцы». Барак Обама коснулся и критики его политики в борьбе с террором. «Мы должны удвоить наши усилия для закрытия Гуантанамо. Использование оснащенных оружием беспилотников против предполагаемых террористов должно быть подчинено строгим правилам и предписаниям». Обращаясь к берлинцам, Барак Обама сказал: «Я приехал в ваш город с надеждой, потому что испытания нашего времени требуют от нас такого же мужества, которое продемонстрировал Берлин 50 лет назад. Совместная история Европы и США – показывает, что всегда стоило и стоит бороться за осуществление собственных идеалов». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Основные положения речи Барака Обамы я попросил прокомментировать заслуженного профессора Центра по изучению проблем войны и мира имени Джорджа Маршалла в Германии Александра Гарина. Как Барак Обама выглядел на фоне Джона Кеннеди?
Я бы сказал, что он продолжил традицию. Традицию универсализма, традицию продвижения западных ценностей. По-моему, очень удачно. Его речь для людей в возрасте, таких как, скажем, я, которые были и со стороны ГДР в Берлине, и со стороны Западной Германии. Это, конечно, великая вещь, то, что стоит американский президент, да, на бывшей стороне Восточного Берлина и декларирует свою преданность универсальным ценностям. В то время, когда именно как раз встает вопрос, вообще, есть ли стратегия, особенно у Соединенных Штатов сегодня, потому что во время кризиса все реагируют на проклятые злобу дня, на экономические проблемы, на проблемы движения социальных сил в разных странах. Вот. И это, конечно, торжественное, так сказать, заявление о преданности глобализму в городе. И он это отметил, да, в городе, который пережил столько истории, да, и сегодня это модный космополитический город.
Понятно, что это особый жанр такого рода выступления. Тем не менее, как мне кажется, Обама и изложил некоторое видение своей сиюминутной политической стратегии, поскольку он так или иначе обратился к проблемным точкам своего президентства, в том числе ответил на критику своих противников политических и упомянул о тюрьме Гуантанамо, окончании военной операции в Афганистане. Он говорил и о правах сексуальных меньшинств, тоже это горячая тема, понятно. И главное, вот это предложение о сокращении на треть стратегических вооружений. Концептуально, как политическая программа в таком жанре, это выглядело?
Да, мне кажется, что он очень удачно выбрал место для того, чтобы обратиться прежде всего к американской публике. Президент второй срок, должен думать об истории. Моментальная ситуация в Вашингтоне – это паралич левых и правых в Конгрессе. Возможности маневра ограничены. И поэтому он повторил то, что от него ожидали вообще-то в первый срок, да, но то, что ему не дано было совершить. То есть вот именно эта программа, как говорят по-английски, «progressives», «прогрессистов». То есть еще раз о том, что он согласен с необходимостью баланса, безопасность безопасностью, война против терроризма войной, но тем не менее нельзя все время жить в ажиотаже осажденной крепости, то есть надо думать о гуманистических ценностях. И, конечно, не лишено иронии судьбы, что из-за демократического давления Меркель, бывший гражданин Восточной Германии, напоминает президенту свободной страны о том, что надо быть осторожным с прослушкой. Так что да, я думаю, что он как раз затронул все элементы, о которых трудно говорить в Вашингтоне, именно из-за того, что вот давление ежесекундной злобы дня настолько большое, там из бюджета и всех остальных моментов, что очень трудно себе представить повод, по которому можно торжественно объявить, что и климат является проблемой, и продвижение дальнейших прав, и особенно работы, создание работ для молодых людей. И он это все обобщил. После заявления Клинтон в первый период правления Обамы о том, что Америка сдвигает свои интересы в сторону Тихоокеанского региона, и прежде всего это, конечно, мотивированный растущей бешеной экономикой Китая и всех остальных стран, мы делаем шаг назад. По неволе, потому что мы понимаем, что глобализация не любой ценой. Любой ценой глобализация – это значит соревнование, кто будет платить своим рабочим меньше всего. Значит, вот, а Европа и Америка могут структурализировать свою глобализацию, все-таки не покидая основных социальных ценностей. Вот это очень важно. Вот этот момент у него очень сильно прозвучал. Некое отрезвление, да? Не сдвиг в сторону от старой Европы, которая там телепается, не успевает за нововведениями технологий, а напротив осознание того, что Европа с ее стандартами – это естественный партнер, который вот вместе с Америкой, да, призван к тому, чтобы структурировать стратегически новый мир, но не просто так, не за счет неолиберального направления в его карикатурном виде, а вот за счет всех ценностей социального порядка в том числе.
Один из адресатов выступления Барака Обамы – президент России Владимир Путин. Давайте представим, что в высоком кремлевском кабинете в прямом эфире Владимир Путин смотрел выступление Барака Обамы, отчасти обращенное и к России. Что он испытывал? Как вы думаете, что вам говорит прозорливость политического ученого? Ведь Путина никогда не позовут выступить перед Бранденбургскими воротами.
Да, конечно. Здесь нужно иметь немножко совести, так сказать, исторической, когда ты смотришь, когда вдруг выходит Меркель и отмечает этот это 17 июня, она не может не сказать, что его подавили, эту демонстрацию восстания на улице, да, подавили советские танки. То есть надо немножко посмотреть на движение революционных сил не только как на заговоры проклятых империалистов по всему Ближнему Востоку, да, для того, чтобы сменить неугодных им людей, а как на действительно силы, которые идеалистические на 100% в полном смысле этого слова. Силы идеализма – это тоже силы, которые двигают истории не только геополитические интересы. Но я боюсь, что его выучка, его тренировка во всем видеть заговоры, во всем видеть эгоистические интересы, вот эта новая обращенность после универсализма, коммунизма в пещерную геополитику, я думаю, что, к сожалению, она вот просто как экран перед глазами, да, он немедленно начнет дифференцировать, значит, эту речь по пунктам. Ага, вот театр, да, вот ширма, вот громкие заявления. На самом деле там, значит, вот уничтожение неугодных режимов, но он не будет слышать о том, что баланс между прослушкой, между справедливыми требованиями безопасности в мире нового технологического интернета и прочих там вещей, да, что это действительно серьезная вещь. Извините за пословицу, как в свое время Гегель цитировал, да, для лакея нет героя не потому, что он плохой человек, а потому, что он смотрит на все движения с точки зрения низменных потребностей. Ну вот если смотреть с точки зрения низменных потребностей, продвижения своих экономических интересов и только, то я думаю, что половина речи вылетит, не половина речи, а 90% вылетит из внимания.
Верно я понимаю тональность ваших оценок, что, в общем, Обама не только политик-прагматик, а вижен у него есть, как говорят американцы. То есть президент, не утративший идеалов американских, поддерживающий их, верно это?
Да, вот впечатление такое, что он воскрес, так сказать, в этом своем качестве. Именно в Берлине. Прошлая его речь в 2008 году, молодой, энергичный кандидат в президенты, который независимо от его расовой принадлежности, произвел огромный фурор в Германии для молодых людей. Я слушал одного молодого американца, он просто двигается настолько гибко и баскетболист, что это просто само по себе символ. Ну, а затем, конечно, его президентское пребывание и расхлебывание всевозможных кризисов, как-то вот эту надежду «yes, we can», «да, мы можем», как-то это все приглушило. Так что в этом смысле, да, я думаю, что мы имеем дело с политиком, который, ну, как и все политики, разделяет эту судьбу. Даже если у них есть видение, тем не менее есть проклятая непрерывность истории, реализм, который нужно перетаскивать из конфликта в конфликт. И особенно ему досталось и две войны, и экономический кризис, поэтому, так сказать, свобода маневра была очень маленькая. Так что я думаю, что он очень успешно воспользовался этой вот благоприятной аудиторией, это отмечают все американцы. Европа-то все-таки относится к Обаме очень положительно, особенно молодая Европа. И вот таким образом из Берлина он посылает свое послание Америке, что я все-таки тот же самый президент, у меня есть видение, и я понимаю, что мы не просто должны разрешать ежесекундные кризисы и думать о бюджете, но мы должны думать, для чего бюджет, для чего живут люди, для чего есть экономика. И поэтому вот ключевые два слова были «мир» и «справедливость».
Говорил немецкий политический ученый Александр Гарин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 19 июня. О событиях в России. Активистам движения «Левый фронт» Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву предъявлены новые, более тяжелые обвинения по так называемому «болотному делу». Прежде они проходили по делу подготовки массовых беспорядков, которое было возбуждено после показа на НТВ фильма «Анатомия протеста 2». В нем утверждалось, что российская оппозиция якобы готовит силовой захват власти на зарубежные деньги. Сегодня статьи обвинения пересмотрены, теперь это организация массовых беспорядков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В среду Леонид Развожаев и его защитники провели в Следственном комитете более 5 часов. Оппозиционеру, которого раньше обвиняли только в подготовке беспорядков на территории России, теперь вменяют и организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае прошлого года, а также покушение на беспорядки. Кроме того, одного из лидеров Левого фронта обвиняют в незаконном пересечении российско-украинской границы и ложном доносе на следователя. Адвокат Развожаева Руслан Чинидзе уточнил, что следственные действия по делу оппозиционера продолжатся в Следственном комитете в пятницу.
Очень долго, более 5 часов продолжались следственные действия. То есть Леониду предъявлено обвинение в окончательной редакции, думаю, что в окончательной. Соответственно, организация массовых беспорядков 6 мая, также покушение на массовые беспорядки и незаконное пересечение границ. Также были еще некоторые следственные действия, о содержании их я говорить, к сожалению, не могу.
Насколько я понимаю, еще остается дело, возбужденное в отношении Леонида Развожаева за ложный донос.
Это дело, у него непонятная история. Оно уже давно как бы должно было бы передано в суд, оно передано в прокуратуру. И насколько мне стало сегодня известно, оно вернулось на дополнительное расследование из прокуратуры.
Если суммировать вот все эти обвинения, что грозит Леониду Развожаеву по этим двум конкретным делам и одному непонятному?
Смотрите, самая тяжкая статья – до 10 лет лишения свободы, да? Покушение – там, соответственно, меньше. 322-я – незаконное пересечение границы – до 2 лет лишения свободы. Соответственно, путем частичного сложения это уже суд решает, если он признает его виновным, соответственно, какое наказание суд назначит, я не знаю.
Сегодня также сообщалось о возможных совместных следственных мероприятиях Развожаева и Сергея Удальцова. Вот что об этом известно?
О совместных мероприятиях, это решать, естественно, следствию, мы пока не знаем. То есть у нас следственные действия назначены еще на пятницу. Какие они будут, каково их содержание, нам опять же не говорится заранее. Вполне возможно данные совместные следственные действия.
Руслан, как Леонид Развожаев себя чувствует в СИЗО, чем он занимается?
В принципе, чувствует он себя как бы лучше. Хотелось бы, чтобы ему получше, побольше оказывалось медицинское какое-то обслуживание, лечение, потому что, как он говорит, в Матросской тишине с лечением все не очень. Даже в Иркутске было намного лучше. Условия содержания в камере вполне нормальные, потому что он сейчас сидит в местной камере, не курящей камере, как он хотел. Пишет стихи, опять передал мне стихи, какие-то рассказы даже большие. Он вполне оптимистично настроен.
Лидеру Левого фронта Сергею Удальцову в среду также предъявили обвинение в организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае прошлого года по первой части 212 статьи Уголовного кодекса. Ранее он обвинялся в подготовке массовых беспорядков. Удальцов считает, что новое обвинение связано с его желанием баллотироваться на пост мэра Москвы, рассказывает адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов.
Удальцову сегодня предъявили обвинение по 2 эпизодам. Первый эпизод – это организация массовых беспорядков, часть 1 статьи 212. А второй эпизод – это покушение на приготовление к организации массовых беспорядков. Это часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 212. В рамках предъявленных обвинений мера пресечения Удальцову не изменилась. То есть он также остается под домашним арестом. А что касается дальнейшего хода, мы будем смотреть уже, как следствие будет предлагать какие-то новые следственные действия. Потому что сегодня после предъявления обвинений у нас был ряд следственных действий, ознакомление с экспертизами и так далее. В СМИ прошла информация, что это обвинение в окончательной форме. Это не так, следствие еще продолжается. Поэтому сейчас говорить с уверенностью о том, что на этом следствие остановится, пока, к сожалению, возможности нет. В пятницу, так же, как и Развожаев, Удальцова вызывают для проведения следственных действий. О них пока не говорят.
Всего в болотном деле, в рамках которого обвиняют Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, около 30 фигурантов. 2 из них уже осуждены. Максим Лузянин признался в участии в беспорядках и получил 4 года лишения свободы. Константин Лебедев, заключивший сделку со следствием и давший показания против Развожаева и Удальцова, получил 2,5 года колонии. Сейчас в суде рассматриваются дела в отношении еще 12 человек. Никто из подсудимых не признает своей вины. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Галерист и куратор Марат Гельман уволен с поста директора Музея современного искусства «Пермь». В начале июня в Перми разгорелся скандал на фестивале «Белые ночи», директором по развитию которого был Гельман. Две выставки, проводившиеся в рамках фестиваля, были закрыты. Одна была посвящена грядущей Олимпиаде в Сочи, вторая – как раз болотному делу. После такого решения властей учредителем фестиваля был Пермский край. Гельман заявил, что обе выставки переедут к нему в музей. Гельман был приглашен в Пермь создавать музей современного искусства в 2008 году при губернаторе Олеге Черкунове. В 2012 году Черкунова на посту губернатора сменил Виктор Басаргин. Он дал негативную оценку работе Гельмана на «Белых ночах». О причинах увольнения Гельмана моя коллега Елена Фанайлова беседовала с современным художником, членом группы «Синие носы» Александром Шабуровым.
Первым, почему Марат приехал в Перм? Мы же все творческие люди, мы не лезем туда, куда нас не зовут, а едем туда, где нас ждут и хотят видеть. И в тот момент Марата там мы хотели видеть, ему само это, видимо, было любопытно. И я, когда в прошлом году бывал в Перми на фестивале «Белые ночи», меня он даже поразил. В центре Перми большущая такая пустая прогулочная зона, и непонятно, что с ней делать. И тут как раз заделали фестиваль, где был бассейн, выставки, концерты, библиотеки, кафе, занятия йогой, бесплатное занятие фитнесом. То есть все то, чего как раз по идее властям не хватает, чем занять молодежь, лишь бы она митинги не ходила, да? И по моему разумению, этот опыт нужно было копировать и вообще делать в каждом городе. Но тут же вопрос вот какой. Марат же галеристом раньше был, а галерея такой магазинчик, который продает работы художников, грубо говоря, частному покупателю, буржую, да? И в 2008 году, как случился кризис, буржуй меньше стал покупать работы художников. И как-то очень быстро все современное искусство село на бюджет. То есть проходит там Биеннале, центры современного искусства. Это все на государственные деньги. А там какая-то совсем иная система, иные правила игры. Когда за свои деньги с тебя требуют чего-то, чтобы это было 500 раз согласованное, скучное, серое и неинтересное. И тут, когда вот после митингов на Болотной зачистили вот так называемую звенья гребаной сети, то есть все те, кто каких-то участвовал в антигосударственных каких-то этих митингах, и в то же время работал на государственных каналах, как раз вот удивительно, почему до Марата руки дошли так поздно, там практически спустя полгода. То есть я думал, что Марат все-таки продержится, что это будет такой Пермский музей, это как феномен будет, как был театр на Таганке, когда там Юрий Любимов на госденьги все-таки умудрялся делать, что ему придет в голову. Ну, все не вечно.
Губернатор нынешний написал в своем блоге, что он очень недоволен тем, как Гельман делал фестиваль «Белые ночи», и в частности сочинским проектом выставкой, которую, по мнению губернатора, критикует и выставляет Россию в неприглядном свете. Вот как мы должны к этому относиться? Он же видел, он знал про «Белые ночи», он эту выставку видел не первый раз. То есть мне это кажется просто каким-то поводом формальным, а вовсе даже не причиной.
Я как раз о том же тебе и говорю, что, безусловно, то есть мы все абсолютно не хотели, чтобы Марата уволили, да, но когда это случилось, то есть все, конечно, в этом какую-то, в общем, логику видят, и что давно наступали на него, да. То, что там написал губернатор, ну, он, как всякий живой человек, там может всякую глупость писать. Такой же случай был с министром культуры Соколовым, когда он там тоже откровенно и максималистски что-то такое говорил про целующихся милиционеров. Это лишь частность какая-то, формальный повод. Более важно то, что все искусство, к сожалению, стало сейчас государственным, а там какие-то иные правила игры, иная система функционирования, совсем иное искусство-то на всех этих вот последних московских биеннале. Это какая-то такая скучная, какая-то однообразная каша неразличимая. Какие-то личности какие-то, они там всякие раз скандальные, неудобные, они, к сожалению, из этой системы новой, видимо, выпадают. Был такой же замечательный куратор Андрей Ерофеев. У него тоже какая-то своя такая была синдроматика. Он работать мог, только окружив себя там кольцом каким-то недоброжелателей. И, к сожалению, его из государственной же Третьяковской галереи уволили. И Марат, он тоже, куда приходил, он создавал какой-то искусственный культурный конфликт, да, что какое искусство должно быть, какого не должно быть. Он, в общем-то, яркая личность, как к нему не относись.
О причинах увольнения Марата Гельмана с поста директора Музея современного искусства в Перми говорил художник Александр Шабуров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 19 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. 10 лет назад арестован первый сотрудник компании «ЮКОС» Алексей Пичугин. В Париже открылся саммит глобальной сети редакторов. Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Подмосковье изменил экспозицию. Продолжим программу и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 19 июня.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама выступил в Берлине у Бранденбургских ворот и выразил готовность вести переговоры с Россией о сокращении обеими странами еще на треть количества стратегических ядерных боеголовок. Активистам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву пересмотрены обвинения по так называемому «болотному делу» в сторону утяжеления статьи Уголовного кодекса. На полигоне в Самарской области, где вчера произошли взрывы боеприпасов, погиб один человек. Разбор завалов продолжается. В Петербурге судья мирового суда признал общественную ЛГБТ-организацию «Выход иностранным агентам» и оштрафовал на 500 000 рублей. Арестован вице-спикер Нижней палаты британского парламента, консерватор Найджел Эванс. Он обвиняется в непристойных посягательствах. В Японии в подземных водах на территории аварийной АЭС Фукусима выявлено высокое содержание изотопов стронция 90 и трития. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 19 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 19 июня. Сегодня исполняется 10 лет со дня ареста бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, отбывающего пожизненное заключение. Принято считать, что дело «ЮКОСа» началось с ареста Пичугина. Пичугин и его адвокаты считают приговор несправедливым. Дело находится на рассмотрении Европейского суда по правам человека. У микрофона мой коллега Владимир Ведрашко.
Знаменитые формулировки из приговора Пичугину «в неустановленное время, в неустановленном месте» стали судебным прецедентом. Подсудимых в России стало возможным приговаривать к десяткам лет лишения свободы, даже если инкриминируемые им деяния происходили в неустановленном месте и в неустановленное время, то есть если они не были доказаны. Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина.
Алексей Пичугин был арестован 19 июня 2003 года в связи с обвинением его в организации убийства, якобы в интересах компании «ЮКОС», в 2002 году тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также в 1998 году покушение на главу управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину и разбойного нападения и покушение на управляющего компании «Роспром» Виктора Колесова. 14 июля 2003 года в СИЗО ФСБ Лефортово в ходе допроса двое неизвестных, предположительно сотрудники ФСБ, применили к Алексею Пичугину так называемую «сыворотку правды». Результатом стали провалы в памяти, головные боли, галлюцинации, повышенное артериальное давление, перепады психического состояния, другие тяжелые последствия для здоровья. 4 октября 2004 года в Московском городском суде начались слушания по делу Пичугина, на которые по инициативе Генеральной прокуратуры России был наложен гриф «секретно».
Прервем знакомство с хроникой уголовного дела, чтобы спросить правозащитника Андрея Блинушева, хорошо знакомого с делом Пичугина и публикующего на сайте «Права человека в России» полную хронику этого дела. Почему дело Пичугина находится на обочине общественного внимания?
И сейчас отношение к этому делу, на мой взгляд, неадекватно пониженное. Очевидно, сыграло свою роль еще и то, что Алексей Пичугин служил в органах госбезопасности до ЮКОСа. Предупреждение к сотрудникам спецслужб у многих существует. Ну, если бы люди еще дали себе труд, конечно, внимательно почитать материалы, репортажи судебных процессов, заключения, приговоры, но это довольно сложный юридический материал, вот, который далеко не всем по силам, прям так скажем.
Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина.
30 марта 2005 года судья Наталья Алихвер вынесла Алексею Пичугину приговор 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 14 апреля 2005 года Алексею Пичугину были предъявлены новые обвинения в организации убийств. 17 августа 2006 года был вынесен первый приговор по второму делу Алексея Пичугина – 24 года лишения свободы. 21 февраля 2007 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила этот приговор, а дело вернуло в ту же инстанцию на новое рассмотрение. 6 августа 2007 года был вынесен второй приговор по второму делу Пичугина – пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 23 октября 2012 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым разбирательство по первому уголовному делу Пичугина.
Юрист Владимир Гладышев дал высокую оценку решению Европейского суда по правам человека, назвав его победой адвокатов.
Российский суд вряд ли, конечно, согласится с Европейским судом по правам человека, но в данном случае и не ожидалось, что Алексея Пичугина немедленно отпустят после данного решения. Из дела ЮКОСа был изъят очень важный элемент, то, о чем Путин говорил, у них руки по локоть в крови. Оказалось, нет. Оказалось, что все это фактически вранье, и Европейский суд по правам человека нашел очень серьезный нарушения в процедуре суда, причем такие, которые не позволяют говорить, что реально был настоящий суд в отношении очень серьезных обвинений в убийстве. Получается, что в колонии «Черный дельфин» держат невинного человека, который был приговорен к пожизненному заключению в результате абсолютно несостоятельного суда.
Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина.
22 января 2013 года представители Российской Федерации обжаловали решение Европейского суда по правам человека по делу «Пичугин против России». 18 марта 2013 года Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу правительства Российской Федерации. Таким образом, решение ЕСПЧ вступило в силу.
Насколько сравнимы условия содержания приговоренных к пожизненному сроку в России и других странах? Этот вопрос я задал руководителю программ российского филиала Международной организации Penal Reform International Алле Покрас.
Ну, международные стандарты, естественно, говорят о том, что наказания альтернативные смертной казни, а пожизненное заключение, в общем, относятся к этим наказаниям, то эти наказания должны быть гуманными. То есть осужденные, к ним должны применяться различные виды деятельности, ухода, то, что распространяется и на других заключенных. У нас это не совсем так. Режим, в котором содержатся пожизненно осужденные, жесткий достаточно. У них очень мало возможностей для труда. Есть в некоторых, там небольшое количество работы в этих колониях, но далеко не все, и виды работ такие очень ограниченные, там шить рукавицы или плести сетки. Ну и, соответственно, у них нету этих культурно-массовых мероприятий, которые есть в обычных колониях. Не совсем это то, что предлагается в международных стандартах. И, в общем-то, никакой подготовки к освобождению для них нет.
Вера Васильева, автор нескольких книг об Алексее Пичугине, недавно побывала в Соль-Илецке, где находится колония «Черный дельфин». Посетить саму колонию ей не удалось, но она познакомилась с городом и горожанами.
Колония находится посреди города, курортного города, куда приезжают отдыхающие, отдыхают на местных озерах. Также мне хотелось знать об отношении жителей города к заключенным в колонии. Как правило, это отношение либо равнодушное, люди просто не замечают учреждения, которое находится у них под боком, либо относятся крайне негативно. Они считают, что все, кто там находится, кто осужден, действительно виновны. Мне тоже хочется верить в то, что в 99% случаев, даже больше, это действительно так, но мы знаем пример Алексея Пичугина, который находится там явно несправедливо. Этот пример люди, с которыми я общалась, не знают.
О смене поколений российских правозащитников говорилось недавно на фестивале «Свободы» в центре имени Андрея Сахарова в Москве. В частности, социолог Алексей Левинсон говорил о приходе новых, молодых правозащитников, чье мировоззрение основано на иных ценностях. Знакомясь с материалами фестиваля «Свободы» в Сахаровском центре, я думал о тех, кто не уследил за сменой поколений и сменой ценностей, и задал себе вопрос, смогут ли новые правозащитники, захотят ли защищать права, например, Алексея Пичугина. Я поделился сомнениями с правозащитником старой школы Андреем Блинушовым.
что иметь в виду под правозащитной эпохой. Потому что эпоха правозащитников, так сказать, знаменитых там во всем мире, да, советских диссидентов, она закончилась, понятно, к концу 80-х годов. 90-е годы это был такой переходный, что ли, период, когда часть тех правозащитников старых, условно их назовем, советских, пыталась в правозащитном движении еще работать, что-то делать, некие, как бы сказать, свои традиции, принципы передавать. Часть правозащитного сообщества, вот, современного, более-менее, как бы сказать, ну, старалась в русле этих традиций, старалась что-то такое сохранить. Ну, пришла, конечно, и новая волна, новые люди. Те правозащитники конца 80-х и 90-х годов, они тоже сейчас уже уходят с активной арены, а приходят, так сказать, там новые люди. Но у меня на этот счет не пессимистический взгляд, потому что я вижу, например, в новых людях отсутствие некоторой, ну, идеологической, что ли, зашоренности. Многие из них говорят о том, что и делают, что мы должны защищать людей из других, так сказать, идеологических лагерей. Там вот людей там крайне левых, там людей даже, значит, там правых. Но если их преследуют по политическим именно мотивам, мы, не разделяющих убеждений, должны их защищать. И это, я бы сказал, восходит вообще к традициям советского правозащитного движения. И, как мне кажется, дело Алексея Пичугина, о котором сегодня мы говорим, просто довольно сложное по целому ряду причин. Но думаю, что все-таки борьба за его освобождение, она продолжится и будет расширяться в связи с тем, что все больше людей, которые дают себе труд попытаться вникнуть в сущность его дела.
Говорил правозащитник Андрей Блинушев.
10 лет со дня ареста Алексея Пичугина. Рассказывал Владимир Ведрашко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 19 июня. В Лондоне завершились переговоры министра иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо и британского министра иностранных дел Уильяма Хейга. Говорили о судьбе Джулиана Ассанжа. Основатель интернет-ресурса Wikileaks 19 июня прошлого года укрылся в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего Эквадор предоставил ему политическое убежище. Патиньо попросил предоставить Ассанжу возможность беспрепятственно перебраться в Латинскую Америку, на что Хейг ответил отказом, сославшись на юридические обязательства Великобритании экстрадировать главу Wikileaks в Швецию. В заявлении Foreign Office говорится, что оба министра согласились оставить открытыми каналы коммуникации, а также создать рабочую группу для поисков дипломатического решения проблемы. Общаясь с журналистами, Патиньо сообщил, что во время встречи с Ассанжем тот заявил, что готов провести в эквадорском посольстве 5 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Горицына.
Джулиан Ассанж укрылся в посольстве и попросил политического убежища в Эквадоре сразу после того, как Верховный суд Соединенного Королевства отверг его апелляцию против экстрадиции в Швецию. Все время, пока британские суды разной инстанции рассматривали его жалобы, Ассанж находился на свободе. Он был выпущен под денежный залог в 240 тысяч фунтов, который внесли его друзья и сторонники. По условиям залога, глава Wikileaks должен был ежедневно отмечаться в полиции и не покидать место жительства. Нарушив эти условия, Ассанж приступил закон и потерял всю сумму залога. Как только стало известно о бегстве Ассанжа в посольство Эквадора, у входа в здание, где оно расположено, была выставлена круглосуточная полицейская охрана. Ассанжу было объявлено, что как только он покинет территорию Эквадора, которым является помещение посольства, он немедленно будет арестован. Как заявила глава британского министерства внутренних дел Тереза Мэй, Великобритания обязана по законам Евросоюза выполнить свои международные обязательства и экстрадировать Ассанжа в Швецию, где он обвиняется в сексуальных преступлениях. В феврале этого года представитель лондонской полиции заявил, что стоимость круглосуточной охраны эквадорского посольства достигла почти 3 миллионов фунтов, рассуждает британский политический аналитик Майкл Биннин.
Как только Ассанж покинет эквадорское посольство, он будет незамедлительно арестован и выслан в Швецию, где его ожидает обвинение в уголовном преступлении. Подозреваю, что и по мнению Эквадора, Ассанж пребывает в его посольстве несколько дольше того срока, на который был приглашен. Разрешить Ассанжу покинуть посольство без последующего ареста невозможно. Это не может даже обсуждаться, поскольку Великобритания через суд подтвердила, что Ассанж должен быть и будет экстрадирован в Швецию. Реалистичное решение этой проблемы находится в руках Эквадора. Если вы хотите, чтобы Ассанж был бесконечно долго гостем вашего посольства, то, пожалуйста, это ваше право. Ассанж должен покинуть посольство, принять наказание за нарушение закона и далее обдумать случившееся.
Но решение этого дела упирается в то, что основатель WikiLeaks опасается того, что Швеция выдаст его Америке, где, по его мнению, ему может грозить смертный приговор за разглашение государственных секретов.
Шведы до сих пор не выказывали ни малейшего намерения экстрадировать Ассанжа в Америку и ничего не говорили о причине, по которой это было бы возможно. США никогда не обращались ни к Британии, ни к Швеции с запросом об экстрадиции Ассанжа. Если этого не случилось до сих пор, то что заставляет их думать, что это случится в будущем? Не следует забывать, что Швеция неукоснительно соблюдает свободу слова. И если уж Америка не обратилась с запросом об экстрадиции Ассанжа к Великобритании, то еще менее вероятно, что она обратится с этим к Швеции. Но даже если она это сделает, то, вероятнее всего, Швеция ответит ей отказом.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Париже открылся саммит глобальной сети редакторов Международной ассоциации, объединяющей 900 главных редакторов средств массовой информации со всего мира. Среди главных тем саммита – новые информационные технологии в журналистике, в частности, использование беспилотных летательных аппаратов в журналистской работе. Смогут ли роботы заменить репортера во время проведения масштабных спортивных мероприятий или даже во время военных действий? Из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Перевернуть редакцию вверх дном. Примерно так можно перевести на русский язык тему саммита глобальной сети редакторов «Hack the Newsroom». Современные редакции отстали от времени, и если они хотят сохранить аудиторию, им просто необходимо адаптироваться к новым реалиям и извлекать пользу из технологического прогресса вместо того, чтобы считать себя его жертвой, объясняет в интервью «Радио Свобода» Бертран Пекри, глава глобальной сети редакторов.
Возьмите, например, редакцию печатного издания. Это просто механическое нагромождение. Отдельно работает редакция печатной версии, отдельно работает интернет-редакция. Потом к этому прибавили еще отдельную редакцию, которая занимается планшетами и мобильными телефонами. И зачастую все эти редакции существуют сами по себе, не составляя единое целое. Журналисты из этих редакций вместе не работают и не обладают инновационной культурой. Именно инновационной культуре мы и стремимся их научить. Ведь это все качественные издания. «Нью-Йорк Таймс», «Эль Паис», «В России ведомости». Качество этих изданий не отнять, но инновационной культуры у журналистов нет.
Именно одному из главных новшеств последних лет, повсеместному появлению видеоматериалов, на саммите будет уделено особое внимание. Если раньше видео было исключительной прерогативой телевидения, то сегодня видеоматериалы активно используются в редакциях и печатных изданий, и радиостанции, и интернет-СМИ. Появление видео – это настоящий переворот в классических редакциях, считает Бертран Пикри.
Мы пригласили главного редактора американского интернет-издания «Huffington Post» Роя Сикофа. Он расскажет о том, как «Huffington Post» делает и передает видеоматериалы в реальном времени, как они организуют дебаты в прямом онлайн-вещании. Кроме этого, мы пригласили YouTube. Они сейчас работают над созданием тематических каналов. Это могут быть совершенно разные темы, например, кризис в Сирии или гастрономия или что-то еще. Аудитория сайта YouTube – миллиард интернет-пользователей. Это будет настоящий взрыв.
Пожалуй, самая интригующая тема медийного саммита – это использование в журналистской работе беспилотных летательных аппаратов или дронов. На сегодняшний день дроны используют три крупных средства массовой информации – американский канал CNN, британский BBC и австралийский канал ABC. В этом году государственная французская телевещательная сеть France Télévision собирается использовать дроны для съемки во время проводимой в июле велосипедной гонки Tour de France. А в будущем журналисты могли бы использовать беспилотные летательные аппараты для работы в зоне военных конфликтов, считает глава глобальной сети редакторов Бертран Пикри.
Demain on couvrira peut-être les конфликты.
Возможно, завтра мы сможем получать информацию о конфликте в Сирии с помощью дронов. Вместо боевых ракет они будут снабжены камерами. В зонах военных действий, где журналистская работа крайне опасна, применение дронов могло бы быть очень полезным. Я слышал, что в Колумбии журналисты экспериментируют с дронами в зонах наркотрафика. Но на сегодняшний день использование дронов пока ограничивается спортивными мероприятиями, а также манифестациями для подсчета количества митингующих. И в России, и во Франции все время идут споры о количестве митингующих во время той или иной акции протеста. Так вот, если будут повсеместно использоваться дроны, то уже никаких сомнений относительно количества протестующих ни у кого не будет.
Участников медийного саммита даже ждет небольшая демонстрация работы оснащенного камерой дрона. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В подмосковном городе Королёв открывается новая экспозиция мемориального дома-музея Марины Цветаевой. Поэтесса жила в этом здании в конце 30-х годов, незадолго до военной эвакуации в Елабугу, где трагически завершилась ее жизнь. О новой экспозиции рассказывает директор дома-музея Зоя Отрохина.
Дом стал прежним, как был в 1939 году, я имею в виду по планировке, по реставрации. Все, восстановили формы, восстановили террасы, размеры, все. Мы ведь работали на выездной экспозиции. Теперь каждый предмет займет свое место, мемориальный, я имею в виду, в своей комнате. В комнате Марины Ивановны будут предметы быта, предметы ее рукописные, подлинные вещи. В комнате Сергея Яковлевича тоже постарались максимально сделать мемориальным комнатой. Дальше идет литературная гостиная, которая в свое время у них была гостиная, но сейчас мы ее приспособили, в общем, для выставок, для литературных вечеров, для слушания музыки. Ну, естественно, кухня тоже останется в том виде, который была при Цветаевой, восстановлены печи, восстановлен камин. И комната, в которой жили Клепинины, теперь, кроме Клепининых, в этой комнате новая экспозиция. Это экспозиция, которая будет отражать судьбу русской интеллигенции 1937-1939 года, которые так или иначе прошли тот же путь, вот, который прошла Мария Ивановна и ее семья. Это и те люди, которые бывали в нашем городе, вот так случилось. Это там и Ахматова, и Балтрушайтис. В общем, очень много литературных персонажей, которые разделили судьбу, в том числе и Пастернак, и они у нас были в городе. Но самое главное, мы парк, который напротив музея, где Цветаева собирала хворост, мы теперь официально статус Цветаевского сквера. Его сделали чудно, восстановили, сделали там территорию, где будет костер, где будут скамеечки. Уютный, красивый сквер, он будет называться сквер Марины Ивановны. В центре сквера будет стоять камень, где написано, здесь будет поставлен памятник всей семье Цветаевой. Потому что семья Цветаевой последний раз встретила у нас в городе вот мать, отец, дочь и сын. И дальше идут такие извилистые дорожки. Это родина чужбина Цветаевой. Это начинается Москва и Александров, Москва, Талицы. В общем, все вот дорожки, где была, Прага и Париж. И там опознавательный знак, и это камня мы будем рассказывать о том периоде, который Марина Ивановна провела в том или ином месте. Я думаю, что этот парк у нас будет летней площадкой для поэтов, для тех, кто хотел провести презентацию. Я хочу сказать, место преобразилось. У нас любят говорить, как только страшно было, да, это была история, таких дорог в России было много в 1937-1939 году, но мы очень хотели, чтобы мы говорили в нашем доме о Цветаевой как о поэте, о ее семье, и чтобы это был все-таки, ну, какой-то текст такой, чтобы поэта любили, Марину Ивановну, как поэта, ее творчество.
Говорила директор музея Марины Цветаевой в Королеве Зоя Отрохина. О жизни Цветаевой в Болшеве я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком литературы Иваном Толстым.
19 июня 1939 года Марина Ивановна поселилась в Болшево. Болшево – это тот поселок, который теперь входит в город Королёв, в котором был еще как бы такой поднаселенный пункт, маленькая монада, которая называлась Новый Быт. Это был маленький поселочек, который принадлежал НКВД. Правда, официально так не называлось, и это не афишировалось. Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Ивановны Цветаевой, был сотрудником НКВД, Гордея, и поэтому он получил комнату в загородном доме под Москвою, вот в этом самом Болшево, и там семья Марины Ивановны впервые после возвращения из эмиграции поселилась вместе, все четверо, полный состав семьи: Марина Ивановна, Сергей Яковлевич и дети Ариадна и Георгий, которого в семье звали Мур. Вот это было место, где Цветаева ощутила свое пристанище на родине. Первое, полное и последнее для всей семьи, потому что Болшево было окрашено в мрачные, трагические тона для нее.
Почему Цветаева вернулась из Парижа и Праги?
Ну, потому что прежде всего вернулся ее муж, и одновременно вернулась и дочка Ариадна, Аля. Марина Цветаева считала, что ее долг, а слово «долг» для нее стояло в начале всего словарного списка русских слов. Цветаева вернулась, потому что она не могла без своей семьи. Она всегда шла за своим мужем. Ее доверие мужу было абсолютным. Даже это распространялось на возвращение в СССР.
Означает ли это, что и литературоведы больше не спорят о причинах самоубийства Марины Цветаевой? Распалась семья и умерла поэтесса?
Ну что вы, конечно, спорят, потому что одного решения не может быть. Это и внутрисемейные конфликты, это и конфликт с режимом, это и конфликт с собственным мировоззрением и с тем тупиком, в который зашла Марина Ивановна. То есть причин тут масса, и, скорее всего, она просто не одна, это комплекс причин, это настоящая драма человека, драма, из которой не стало выхода, и поэтому драма эта превратилась по определению в трагедию.
Цветаева и Фрон делили эту дачу с кем-то еще?
Конечно, это был довольно большой дом, большой избиной сруб, во второй половине которого симметрично жила семья Клепининых. Это были друзья Цветаевой и Эфрона по Парижу, это были и сотрудники Эфрона. То есть это также были люди, близкие к советской заграничной разведке. И они разделили этот дом, причем совершенно симметрично. Одним веранда, другим веранда, одним две комнаты, другим две комнаты. Дом, к счастью, сохранился. Все вокруг в этом Болшеве, в этом Королеве уже перестроено, имеет совершенно иной послевоенный вид. А вот дом Цветаевский так и простоял. И, надо сказать, это находка, это удача, это чудо для музея, в котором все подлинно. Паркет. Подлинный. Подлинно, например, задвижка на форточке в комнате Сергея Яковлевича. Она настоящая. И теперь там все больше и больше с каждым годом появлялось и появляется до сих пор настоящих вещей. Они принадлежали современникам Цветаевой. Это и книги, и рукописи, и мебель, и картины, и так далее, и так далее. Это чудное, намоленное место. Место, где и пролились слезы, и были отпеты многие молитвы поклонников Цветаевой.
Там образовалось нечто вроде литературного салона?
О, да. Болшевский музей вообще это совсем не только музей в провинции, вне большой столицы, но это место, где собираются цветаеведы, где выпускаются книги, проходят научные семинары и конференции. Больше 30 книг издано Болшевским Цветаевским музеем.
Марина Цветаева, насколько я помню, немного писала собственных стихов в последние годы жизни, она занималась переводами в основном, и, очевидно, это относится и к болшевскому периоду ее жизни. С чем это связано? Это творческий кризис, предчувствие конца трагического или нет?
Конечно, трудно было бы говорить о том, что неустроенность не позволяла Марине Цветаевой писать. У Марины Цветаевой вся жизнь была неустроенность. Это вообще ее пункт, это ее ракурс. Неустроенность есть творческое состояние, которое она преодолевает и в котором она создает гениальные вещи. Но в данном случае, слушайте, через два месяца после того, как она поселилась в Болшево, в середине августа арестовывают ее дочь. Еще через полтора месяца арестовывают ее мужа. Ну, просто не до стихов. Цветаева постоянно пишет в инстаграм, в НКВД, все время хлопочет за арестованных. Она заботится о своем еще очень маловозрастном сыне Муре. Она ездит все время в Москву, она ищет помощи у самых разных влиятельных людей. Ей кажется, как всей стране кажется, что это ошибка, что все это были трагические ошибки, а не планомеренное уничтожение определенной группы и слоев населения. И тем не менее, она на французский переводит стихи Лермонтова в это время, понимая, что печататься в СССР ей, может быть, не очень удастся. На французский Лермонтова. Вот какова была сила воли, какова была культура, каково было языковое совершенство этого человека.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 19 июня были обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой и директор Дома-музея Марины Цветаевой в Королеве Зоя Атрохина. Этот музей открыл новую экспозицию. Вот так обстояли дела в среду 19 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».